Личный опыт. Американская история. В наших материалах мы уже писали о незрячих людях, участвовавших в различных программах обмена школьниками и студентами с США. В беседе с Наилем Алимжановым мы постараемся разобраться в том, насколько успешно может школьник адаптироваться к чужой культуре и в чем заключается главная польза такого опыта. О программе и этапах отбора. Во Флекс я принимал участие в 1995 году от школы-интерната номер 1, где в тот момент обучался. У нашего образовательного учреждения был успешный опыт подготовки кадров для данной программы обмена. Флекс – программа обмена, осуществляемая Государственным департаментом США и представляющая старшеклассникам в возрасте 14-18 лет из стран бывшего Советского Союза возможность бесплатно провести год в Соединенных Штатах, живя в американской семье и посещая местную школу. Финансируется проект правительством США, включая проезд, стипендию на карманные расходы и медицинскую страховку. С момента создания программы в ней приняли участие более 28 тысяч старшеклассников из 22 стран, в том числе 8 тысяч россиян. С октября 2014 года, согласно решению правительства Российской Федерации, участие российских школьников в программе «Флекс» отменено. Выдержка из Википедии. Я был самым юным претендентом из нашей школы, учась на тот момент в 8 классе. Всего от интерната было около 15 потенциальных участников. Во многом мне помогла цепочка случайностей, так как, по всем ожиданиям, я не тот, на кого изначально можно было сделать ставку. На первую встречу с представителями программы мы не попали. Да и стартовый этап тестирования я чуть было не пропустил, приехав в школу, когда все уже началось. Испытания состояли из письменной части и аудирования. Тестирование проводили американцы, которые после прохождения давали какие-то общие комментарии из серии «Ваша девочка хорошо справилась» или «Он у вас большой молодец». Ничего конкретного мы не знали до второго тура, куда, разумеется, попадали уже не все. Перед следующим этапом ситуация сложилась таким образом, что меня в школе временно отстранили от занятий из-за небольшого инцидента. Дело в том, что я подбросил петарду однокласснику и попал под дисциплинарное взыскание. Второй тур также проходил в стенах интерната. И каково же было мое удивление, когда в списках участников, которые вывесили перед третьим туром, оказалась среди прочих и моя фамилия. Как я узнал позднее, организаторы программы решили, что мне надо дать шанс. В итоге, после третьего этапа, который я также прошел, нас осталось 8 человек. Тут началось веселое время, причем не только для самих участников, но и для преподавателей, которые иногда и после отбоя забирали нас к себе и занимались с нами заполнением разного рода медицинских документов и прохождением психологических тестов, которые необходимо было представить в рамках проекта. Хочу высказать слова благодарности нашим педагогам по английскому языку Эре Федоровне Дудко и Джемме Федоровне Лебедевой, которые внесли огромный вклад в нашу подготовку. Именно благодаря их усилиям многие школьники первого интерната становились участниками разных программ, связанных со знанием языка, да и в целом могли выстраивать учебу и карьеру, используя базу, полученную еще в школе. После крайнего этапа организаторы принимали решение о том, кто будет отобран для участия в программе. Мне позвонили и сообщили, что я прошел. Из школы я оказался единственным, на кого пал выбор. Приезд в США и период адаптации. В июле мне предстояло лететь в Соединенные Штаты. и в тот момент я не догадывался, что на моем пути есть еще одно препятствие, которое может не позволить мне там оказаться. Как мне стало известно позднее, для меня очень долго не могли подобрать приемную семью. Сложно было найти людей, готовых принять к себе незрячего мальчика из России на целый год. Одна из кураторов программы работала вместе с моим будущим американским отцом в одной медицинской организации. Его дочь родилась незрячей, и представление о том, как взаимодействовать с такими детьми, в этой семье определенно присутствовало. За год до этого у них, правда, был не очень удачный опыт с мальчиком из Исландии, который их покинул до истечения срока пребывания. И попробовать еще раз взять школьника по обмену для них явно было нелегким решением. Здесь важную роль сыграл дар убеждения моего куратора, объяснившего им непростую ситуацию, в которой я находился. Обсудив все «за» и «против» на семейном совете, мои будущие приемные родители решили все-таки принять меня. Но, как оказалось, меня ждали еще другие приключения. Дело в том, что все студенты по обмену, приезжая в США, в течение 3 недель проходили предварительные лагеря, где знакомились с культурой, адаптировались к местной обстановке, знакомились с правилами программы. Всех участников привезли в Лос-Анджелес, где разделили на группы. В тот год в программе было около 1600 человек из СНГ, из которых 10 – это люди с инвалидностью. Как я выяснил впоследствии, до конца доходили далеко не все из них. Например, в моем заезде вместе со мной программу завершил только еще один участник с инвалидностью. В Лос-Анджелесе нас тоже распределили по приемным семьям. У каждой группы был куратор, отвечавший за организацию нашего быта и проведения досуга. Я попал в семью как раз к такому куратору. Джуди Думарс собирала участников каждый день с понедельника по пятницу. У нас проходили занятия на территории школы. Мы погружались в традиции и культуру другой страны, тренировали язык и впитывали максимум из того, что могли. Те тесты, которые нам предлагались, в то время еще не имели доступного для незрячих формата. Компьютерные технологии также только начинали развиваться, и вопрос адаптации материала для меня стоял достаточно остро. Джуди нашла специалиста, помогшего мне овладеть системой американской краткописи по Брайлю, что оказалось для меня очень полезным в дальнейшей учебе. Кроме занятий, у нас также была культурная программа. По выходным мы часто собирались все вместе и выезжали на экскурсии или просто устраивали пикники. Самые памятные выезды для меня – это, конечно, поездка в Голливуд, где я сфотографировался на звезде Брюса Ли на знаменитой Аллее Славы, а также пребывание в парке развлечений Диснейленд в городе Анахайм. Для меня тогда эти аттракционы казались чем-то нереальным и вызывали очень яркие эмоции. Мы также посетили матч популярной бейсбольной команды Лос-Анджелес Доджерс, познакомились с волнами Тихого океана на пляже Венес-Бич. Во время всех этих поездок у меня не возникало никаких проблем с перемещением. Мы тесно сдружились с ребятами из Челябинска, Украины, Казахстана, и они везде помогали мне. Говоря о языковом барьере, я ощутил его сразу, как только оказался на борту самолета. Меня смущала речь стюардессы, фразы которой я понимал с 5 на 10. Общаясь с местными, мне также приходилось нелегко. Находясь в русскоязычной тусовке, я, разумеется, не испытывал никаких сложностей в общении, но этому прекрасному времени скоро должен был настать конец. Новая жизнь и новые вызовы. По истечении отведенных на адаптацию 3 недель, мне предстояло отправиться в город Питтсбург, штат Пенсильвания, на встречу с моей приемной семьей Бруксов. Первое, что я ощутил после выхода из самолета, это страшная духота. Было около 10 вечера, и становилось понятно, что чувство, будто ты находишься в бане, никуда не уйдет. Меня встречала моя новая семья. Папа, мама и две сестры, одна из которых Криста, тотально слепая с рождения. Уже в машине я узнал, что у моего приемного отца также есть проблемы со зрением. У него функционировал только один глаз. Но это не мешало ему ехать за рулем и работать наладчиком медицинского оборудования в государственной больнице. Мы приехали в дом, который на ближайший год должен был стать и моим. Он находился в Коннелсвилле, расположенном в 58 километрах от Питтсбурга. Население города не превышало 10 тысяч человек. После яркого Анджелеса это место мне показалось настоящей дырой. Грусть навевала еще и то, что здесь я впервые почувствовал себя в одиночестве. В лагере всегда рядом были ребята, говорящие по-русски. Здесь же мне нужно было перестраиваться и как-то коммуницировать с внешним миром один на один. Сложности с пониманием английского на уровне свободного общения опять вышли на первый план. Мне постоянно приходилось переспрашивать и уточнять, что человек имел в виду. Члены приемной семьи, когда приходили гости, обычно просили, представив меня, разговаривать простыми фразами, иначе я могу замучить вопросами. Этот процесс постепенного проникновения в другой язык занял у меня несколько месяцев, пока в один прекрасный день я не почувствовал, что думаю на английском, но это было потом. Еще до начала учебы приемные родители выезжали вместе с моей сестрой в школу на репетиции, так как она участвовала в школьном оркестре. Меня также всячески пытались вовлечь в разного рода активности. Но я первое время воспринимал это достаточно тяжело. Сейчас могу описать свое тогдашнее состояние как настоящую депрессию. Все вокруг мне казалось чужим и непривлекательным. Это сказывалось и на элементарных бытовых вещах. Например, в нашем доме не было полноценного душа. Его роль выполнял кран, под которым мыться для меня было настоящей пыткой. Все это в совокупности с тоской по дому приводило к тому, что на встрече с местным куратором Лией, которая состоялась на третий день моего пребывания в Коннелсвилле, я заявил о том, что хочу вернуться домой. В качестве одной из причин я придумал, что мне очень нужен баян, на котором я играл в музыкальной школе. Возможно, мне тогда думалось, что уже его они точно найти не смогут и отправят меня назад. Лия специально связалась со старшим координатором программы по этому вопросу. Меня заверили, что в любом случае они предпримут все возможное. Поняв, что отсутствие баяна не стало поводом для моего возвращения домой, пришлось еще раз высказать желание вернуться. Наверное, меня в конечном счете отправили бы обратно, но волей случая в эту историю вмешался разговор с моими родителями в Москве. Я позвонил маме, рассказал о том, как мне тяжело здесь и что я хочу вернуться. Она, конечно, сильно переживала за меня и была готова на все, лишь бы мне было комфортно. Мы уже начали обсуждать, что именно нужно будет предпринять, чтобы я скорее оказался дома. Но тут трубку взял мой отец. Здесь я хочу кратко представить его. Он рос старшим ребенком в деревенской семье, где было 10 детей, из которых 8 мальчиков. Все мужчины в обязательном порядке проходили службу в армии. Мой папа не тот, кто был склонен поддаваться сентиментальным чувствам. И вот я возвращаюсь к моменту нашего с ним разговора. Спросив меня, что случилось, и выслушав мой путанный эмоциональный ответ, он сказал, что сейчас все чувства нужно отставить в сторону и просто чуть-чуть потерпеть, чтобы пройти учебу до конца. Он сказал, что для меня это как служба в армии, только всего на один год и немного подальше от дома. Это было ключевым моментом в моей американской жизни, которая могла бы завершиться намного раньше, если бы не папа. Мои приемные родители в свое время также узнали о нашем разговоре и впоследствии высказали слова восхищения моим отцом, которому хватило духа принять такое решение. Постепенно мое состояние, квалифицируемое в психологических тестах, которые мы проходили в огромных количествах, как тоска по дому, стало проходить, и я начал вновь адаптироваться к окружающему меня миру. Публикацию подготовил Василий Дрожжин.